Сегодня я бы хотел поговорить с вами об основополагающей теме на эту тему Израиль, которую мы с вами затрагиваем достаточно регулярно, последний раз, по-моему, 2 года тому назад, которая называется «Израиль в Божьем плане». Для нас с вами, это, я не думаю, что это будет большим откровением, но хотя, кто знает, для верующих людей это просто какое-то фантастическое откровение, многие и понятия не имели. Это то, что нам с вами, как мессианское еврейское общение Цхаим, необходимо знать. Это то, что определяет, чем мы должны заниматься, наше призвание, даже чуть-чуть нашу идентичность. Для евреев наше общение, для неевреев наше общение, это важно, пожалуйста, прислушайтесь. Я бы хотел об этом поговорить в 3 небольших этапа. Во-первых, нам нужна правильная перспектива на Израиль. Нам нужно понять тоже принцип Писания, о том, что Писание говорит, нам нужно делать с этим Израилем. И дальше все это как бы подытожить. Хорошо? Давайте сразу начнем с первой части. Правильная перспектива на Израиль. И мы здесь говорим, кстати, не о политических каких-то вещах. Мы здесь говорим о том, как Бог это видит и это понимает. Политика меняется, финансы меняются, эмоции меняются, то, как видит Бог, оно не меняется. Это то, на чем стоит строить свой дом, свое понимание, свою веру, свою жизнь. И вот какую роль важную Израиль играет для Бога. Пожалуйста, прислушайтесь. Начнем с самого начала. Мы помним, что Господь за 6 дней все сотворил. И в 7-й день Он все сотворение ввел в день, который называется Шаббат. День покоя и радости. День, когда мы находимся в мире, когда мы успокаиваемся, когда мы отдыхаем, потому что Господь все сотворил и на 7-й день почил. И для самого важного своего творения, для людей, Господь сотворил очень особенное место на этой удивительной планете нашей. Да? Место, которое называется Эдемский сад, Ган Эден, совершенно верно, где жизнь вообще была райской, где все соответствовало, где первые люди, Адам и Хава, они друг другу полностью соответствовали. Представляете, какие замечательные у них были отношения. Когда мы встречаем пару, где вообще у них все так работает, мы говорим, вау, прям были созданы друг для друга. Они реально были созданы друг для друга, насколько они друг другу... То есть совпадали, соответствовали физически, эмоционально, духовно, на всех уровнях человеческого существования. Да? И весь мир вокруг них соответствовал им и был хорошим, замечательным, который их охранял, который их питал. И вот в этом самом удивительном месте происходит нечто невероятно грустное. Именно там, пользуясь волей, которую Бог нам дал, мы принимаем решение, что сделать. Да, не подчиниться. Выйти из-под Божьего... Тут, может быть, плохо видно. Вот мы здесь уже. Вам видно тут чуть-чуть? Вот здесь, типа, вход, наверное, в Эдемский сад. Здесь, помните, Господь поставил даже ангела с мечом обоюдоострым. И туда нам... Мы потеряли, короче, доступ. Кстати, Эцхаим, дерево жизни, Эцхахаим, оно вот здесь находится. И у нас как бы доступа... Мы потеряли доступ к этому, мы потеряли отношение с Богом, мы потеряли отношение с этой природой. Следующее поколение, помните, Каин крадет у Авеля конфетку? Нет. Жизнь! Он его просто убивает из-за зависти. Только там не только гордость и ропот, там еще зависть, там еще ненависть. Там все вот эти чисто человеческие вещи, которые мы видим в нашем мире, которые нас ужасают до сих пор, они становятся регулярной частью нашего быта, нашей абсолютно нормальной жизни. Это теперь новый мир. Мы не в Эдемском саду, мы на поле битвы. Вообще, мы об этом иногда забываем. Мы строим замечательные города, мы живем в супербогатом городе, здесь удивительная медицина бесплатная. Здесь все так здорово, что иногда мы забываем, что мы находимся не в райском саду, а на поле битвы. И реальность догоняет нас и напоминает нам, где мы находимся. Да? Включаешь новости, думаешь, ну не может такого быть. Может. Это наш мир. Вы помните, как Бог реагирует? Он решает помыть земной шар, отполировать, протереть, и наводит ужасающий всемирный потоп, кстати, о котором вспоминают не только Израиль, а разные тоже древние другие народы, о том, что был такой потоп, о том, что выжила одна семья со зверями в ковчеге. И вот они выходят на землю 2.0. И они ее должны населить. Вопрос вот какой. Есть ли надежда для вот этого человечества, которое вышло из-под Божьего, ну, подчинения, которое оттолкнулось от Божьих взаимоотношений, которое потеряло этот шабатний покой, которое беспокойное, которое воюет, которое огрызается, которое действует насилием или манипуляциями. И есть ли вообще шанс для нас какой-нибудь, для вот этого человечества? Есть или нет? Есть надежда. И называется она? Да. Вот вы знаете, это грустно, на самом деле, что вы это говорите. Это правильно, конечно. Я именно вот это учение преподаю обычно, когда я в христианских церквях проповедую, и они хором конкретно говорят Иешуа, или более, да, более по-христиански Иисус, да. Но по истории, которую я вам сейчас рассказал, мы где остановились только что? Может быть, это Бытие, какая глава? 10-11, а вы перепрыгиваете к Матфею 1-1. Это вот то, что христианская церковь сделала на самом деле, то, что они все между вот потопом и Иисусом вычеркнула, а там как раз история Израиля. Супер длинная, если вы посмотрите на Библию. Супер длинная, то есть большая часть Библии, то есть вот пару глав в начале, там штук 12-11 даже, потом Новый Завет чуть-чуть. И все остальное, то есть абсолютно большая часть Писания, вот с 12 главы Бытия, да, до Нового. Читаем быстро. Это история Израиля. Еще раз я задам вопрос. Когда вот человечество вышло из ковчега, есть ли надежда для этого человечества? И как оно называется? Совершенно верно. Оказывается, то, как учит Писание, молодец, Татьяна, похлопаем. То, как учит Писание, это ответ на этот вопрос однозначно да. Есть надежда для человечества потерянного. Ответ – Израиль. Потому что, смотрите, как дальше следующая история начинается или продолжается. Господь вот на этом основании, вот в этот момент говорит к Аврааму. И говорит: Авраам, доверься мне, я из тебя сделаю великий народ. И Авраам верит Богу, и Господь начинает действовать через Авраама. Он ему дает даже вот такое вот интересное, удивительное обещание. Благословятся в тебе все племена земные. То есть историю, которую Бог сейчас начинает с Авраамом, она не только для Авраама и только для его потомков. А он будет работать с Авраамом, он будет благословлять Авраама и его потомков для того, чтобы благословить в конечном итоге. Это Божий план, его можно сравнить с потопом. Был потоп, чтобы очистить эту землю. Есть теперь другой план. Он называется Израиль, чтобы привлечь к себе все народы мира. Быстро. Когда Израиль был в Египте, Господь нас спасает, Он вводит нас в Ханаан и продолжает через нас действовать. Мы скажем, но это же, мы же грешный народ. То есть вот то, что сегодня читаем, да, вот в числах. Мы постоянно ропщим, Господь нас наказывает. Мы грешный народ, и Тора из этого не делает секрет. 100%. И это не проблема для Бога. И Он продолжает через нас действовать, через Израиль. Как? Ну, например, если вы когда-нибудь читали Божье Слово, Библию, Ветхий Завет, Новый Завет, все равно, вы понимаете, что это еврейский классик? Его всю Библию написали евреи, большую часть на иврите, небольшую часть на греческом, но тоже евреи. Единственное исключение – это Лука. Лука, которым писал Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Вот, может быть, он, если он не еврей, некоторые так считают, он единственное исключение, которое подтверждает как бы правило, совершенно верно, то, что Господь действует через еврейский народ, чтобы себя открыть. Что бы мы знали о Боге без Писания? Вот Писания нету. Нет, ну что-то бы мы знали. Мы посмотрели, например, на природу бы. И что бы мы сказали? Круто сделано. Кто это сделал? Вот когда у меня я что-то сделал, то это сделал я. Да? Или какой-то человек мудрый там что-то сделал. Лопату, например. Сложный инструмент. А вот это вот все кто сделал? Дигитальное кладбище. мы, может быть, бы сказали, что Бог, значит, если он есть, кто-то вот кто это построил, он очень какой? Он могущественный и, соответственно, мудрый. Потому что если он могущественный, но ничего не понимает, то как бы смысла большого нет. Он очень сильный и он очень мудрый. Но он добрый или он злой? Он рядом или он далеко? Он один или их 300 миллионов? Это он, это она, это они, это оно, это энергия, это сама матушка природа. Мы ничего бы не знали. Мы бы не знали, откуда мы шли, кто такой Бог, кто такие мы, для чего мы здесь нужны, что, в чем наш смысл жизни, куда мы идем. Мы вообще бы ничего из этого не знали. И мы бы никогда из этого этого не узнали, если бы Бог не захотел нам это открыть. Мы бы не смогли его никогда застать спящим за какой-то там галактикой, сфотать, сделать там, взять тест ДНК, проверить и сказать, да, никогда. Даже через 100 лет. Не смогли бы. Почему у нас есть Писание?
Инструкция.
Но почему? Причина. Потому что Бог так захотел. Он захотел открыть себя нам. И он видел же все, что происходило. Он захотел это нам дать, причем на человеческом языке, чтобы мы могли читать и понимать. И он это сделал через свой народ Израиль. Также, надо сказать, Иешуа, вот вы сказали Иешуа, ну, конечно, Иешуа, он Машиах, и это Иешуа дал нам Тору, это вообще он за всем этим стоит, 100%. Но приходит он как китаец, человек, как немец, русский, украинец. Ну, иногда его рисуют, кстати говоря, похож. Украинец, русский, француз, немец, норвежец. Приходит как еврей. Почему? Ну, потому что Господь сотворил свой народ, через который он действует. Он дает свое слово записанное через этот народ. Он дает свое слово живое тоже через этот народ. Это только для евреев? Нет. Иешуа только для евреев? Нет. Хотя это все, во-первых, для евреев, но через евреев для всего мира. То есть, если вы когда-нибудь читали Библию, и она вас благословила, она наполнила вашу жизнь мудростью, или она обличила вас в грехе, и вы покаялись, или она дала вам надежду, когда ее не было, через Писание, через проповедь, через цитату, через наклейку на машине где-нибудь, где была цитата из Библии. Вы должны понимать, что вы получили благословение через Израиль, потому что это продукт Израиля. Если вы верите в Иешуа, и вам прощены все ваши грехи, и вы записаны в книгу жизни Агнца, и вся вечность принадлежит вам, Господь благословил вас через Израиль. Это то, как Бог действует. Это именно та картина, которая обычно в христианской церкви полностью вычеркнута. Бог сотворил, мы согрешили, он послал Иешуа. Нет, он послал Авраама. И это еще будет длиться 2000 лет. До Иешуа. Иешуа играет самую важную роль, но Иешуа нельзя понимать вне Израиля. Он тоже продукт Израиля. Он сын Израиля. Он часть Израиля. Он царь Израиля. Иешуа без Израиля не бывает. В конце он говорит, что есть еще другие овцы. Это все понятно. Да. Это очень важно, чтобы мы это поняли. Смотрите, как сам Иешуа об этом говорит. Чтобы вы просто не подумали, что я утрирую. В разговоре с самаритянкой, помните, у колодца Йоханан 4 глава? У колодца он имел наглость заговорить с женщиной, это вообще было такое, никогда не делалось, особенно большой человек, учитель, раввин. А он, кстати, очень лояльно относился к женщинам, у него были ученицы женщины, и он конкретно поднимал женщин, это было здорово. И он разговаривался вот с этой самарянкой, и она начала с ним спорить богословски, она говорит... Ну, мы не знаем, кто правы, вы правы, мы правы. Самаряне — это люди, которых переселил как там один царь, короче говоря, на север Израиля, ассирийцы. Они там, может быть, перемешались с Израилем. У них своя Тора до сих пор. Их там человек 5 тысяч или 2, что-то такое. У них есть самаритянская Тора, она немножко отличается от нашей, они ее приписали. Они когда-то построили, сейчас секундочку, храм на горе Горизим, и был реальный конфликт, кто правы, мы правы, они правы. Ну, там все перемешано, но это, по сути, как такая отдельная религия получается. Ну, не совсем. Именно, если бы она была языческой, проблем бы не было никаких. Но так как вот они очень близко притерлись к Израилю, здесь все было очень теперь опасно для нас. И Йешуа вот что и говорит, смотрите, вообще не стесняется, не политкорректный вообще. Он говорит, вы не знаете, чему кланяться. Вы не знаете, кого вы славите, кого вы служите, кому. А мы, это кто мы такие? Мы знаем, чему мы кланяемся, кого мы служим, ибо спасение от евреев. А? Я думал, спасение от Бога. Ну да, через евреев. Как зовут Машеха? Йешуа. А Йешуа на иврите это? Вообще спасение! Он же мог сказать спасение от меня. Знаешь, как меня зовут? Спасение. Он это не говорит. Он говорит, спасение от Израиля. Подожди, этот Израиль, который сейчас там, ну, многие поверят, кто-то не поверит. Вот этот Израиль? Да, да, вот этот Израиль, от него спасение. Потому что он понимает, как он действует через этот Израиль. Некоторые думают, да, да, но потом Израиль, типа, как весь народ не поверил в Йешуа, и поэтому Бог выкинул Израиль и заменил его другими. Например, христианской церкви. Смотрите, что Римлянам 11 глава, это Шауль, Павел, который пишет уже после смерти, воскрешения, вознесения Йешуа, пишет верующим людям в Риме, не евреям, хотя нет, там была, в общем, там была смешанная, по-моему, община. Он говорит, так, спрашиваю, неужели Бог отверг свой народ? Там, кстати, это важно. В Риме когда-то евреи были изгнаны из Рима. Уже когда вера в Йешуа распространялась. И остались там, короче говоря, все евреи ушли, остались там верующие, не евреи. И потом, когда евреям опять можно было прийти в Рим, то у них начали стычки, типа, вы-то кто такие? Мы здесь, да. А вы-то кто такие? И поэтому Шауль еще тогда пишет это послание, где он пытается объяснить, то, что в какую роль вообще играют евреи. И так спрашиваю, неужели Бог отверг свой народ? Ответ? Никак. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, который он наперед избрал, который он наперед сотворил, с которым он заключил завет. Как Бог может отвергнуть свой народ? Нет. Более того, вы знаете, такое впечатление, что когда Израиль слушается Бога, Господь делает великие чудеса. Но когда Израиль не слушается Бога, Бог делает еще более великие чудеса. Странная немножко взаимосвязь. Мы немножко о ней говорили пару недель тому назад. Помните, вот когда соглядатаи вернулись? Соглядатаи, 12. И 10 из них сказали, ребят, мы туда не пойдем. Нас там всех убьют. И народ поверил. И Господь нас наказал, сказал им, по дням, которые соглядатаи были в земле, 40. Переведем в годы. Вы проведете их здесь, в пустыне. Подождем, пока вы все помрете, и следующее поколение войдет в землю. Помните? Что произошло с хананеями, когда Израиль ходил по пустыне? Хананеи, помните, Аврааму 500 лет ранее, Аврааму Господь говорит, что я дам тебе всю эту землю, но еще не сейчас, потому что грехи хананеев еще не наполнились. А к моменту, когда он выводит Израиль из Египта, наполнились, и сейчас пришло наказание. Ну вот Израиль грешит. И что происходит с наказанием хананеев? Оно отодвигается на 40 лет. Представляете? Почему? Израиль не послушен, что-то хорошее происходит для народов мира. Помните, идея такая у Бога была, то есть, где, видимо, мы заслуживали очень серьезного наказания, где он говорит, слушай, Моше, но они не хотят, давай мы просто их уничтожим, а из тебя я сделаю новый народ. Сколько бы это заняло времени? Вот Авраама, вот до Моисея 500 лет. Соответственно, от Моисея до вот большого народа опять через Моисея. Ну, наверное, тоже лет 500. Что бы случилось с наказанием хананеев? Отложили бы на 500 лет. Моисей на это не согласился, короче говоря. Он говорит, только через мой труп защищает Израиль. Когда Израиль не слушается, Бог что-то хорошее делает не евреям, как будто бы. Смотрите, что Шауль пишет. Он говорит, если отвержение их примирение мира. В каком смысле отвержение их? Бог их отверг? Ну, только что ж читали, нет. Тогда что такое отвержение их? Что многие из нас поверили в Йешуа, но мы как народ, мы не поверили в Йешуа, как народ. Как народ мы отвергли Машех. Правильно? Равно примирение мира с кем? С Богом. За счет чего? За счет того, что Йешуа пришел и умер за наши грехи? Нет, не только. За счет того, что Бог принял его жертву и воскресил его из мертвых? Важно, но не только. За счет того, что Израиль не принял своего Машеха, теперь врата спасения открыты для всех народов. Я хочу, чтобы вы об этом задумались. особенно те из вас, которые не из еврейского народа, а из других народов. Вы понимаете, какую роль Израиль играет в ваших отношениях с Богом? Что бы было, если бы весь Израиль поверил бы в Иешуа? А врата бы спасения открылись бы для всех народов? То есть вы сегодня можете верить в Иешуа? Все народы могут получить прощение грехов и общение с Богом, потому что он пришел, умер, воскрес, и потому что Израиль не принял своего Машиаха, как весь народ. Вы это понимаете? До времени, потому что Шауль дальше говорит, что же будет их принятие, как не жизнь из мертвых. То есть, если Израиль не принял Иешуа, и врата спасения открылись для всех народов, что же, Боже мой, будет, когда они примут? Как не просто Новый Иерусалим, мир на всей земле и так далее.
Еще лучше, еще больше.
Короче, тут как-то очень много зависит от Израиля. Потому что это Божий инструмент для работы с этим миром. Угу. Да-да, это правда. То есть Иешуа был восхищен верой неевреев в него. Но это были индивидуальные случаи. А здесь прямо открываются врата небес для всех народов мира. Потому что Иешуа пришел, да. Потому что он отдал свою жизнь за наши грехи, да. Потому что Бог воскресил его из мертвых, да. И потому что Израиль не принял своего Машиаха. Израиль здесь играет ключевую роль для народов мира. В плане Божьего спасения. Угу. Смотрите, если посмотрим на принцип Писания, как Господь в своем слове учит, чтобы мы обращались с Израилем. Если мы посмотрим на то, как Шауль, Павел, он шалиах, посланник, апостол кого? Нет, это понятно. Но он должен, его служение, его призвание к кому? К евреям, к неевреям?
Язычник.
К язычникам, к неевреям, да? И все равно для него приоритет — это Израиль. Для него приоритет Израиль — это духовный приоритет. И, как мы сейчас увидим, материальный даже приоритет. Смотрите, что он пишет. Вот в послании к римлянам. «Ибо я не стыжусь говорить хорошую новость о Машиахе, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, кому? Во-первых, еврею, а потом язычникам. И в плане историческом, что сначала он пришел к евреям, потом он пришел ко всем остальным. И в плане нашего служения вообще сегодня, в плане духовного принципа. То, что когда у нас есть возможность рассказать о Иешуа евреям, нам это стоит сделать перед тем, как рассказать о Иешуа кому-либо еще. Это их Машиах. Он даже приоритизировал Израиль материально. Там есть один стих, он удивительный. Посмотрите, что Шауль пишет. Очень с хуцпой, я бы сказал. Это к римлянам 15 глава, 27 стих. Здесь написано... А, он говорит там в контексте о том, что он собирает пожертвования от разных нееврейских общин, чтобы привести это пожертвование в Иерусалим. А кто в Иерусалиме? Мессианские евреи, да. Евреи, которые тоже верят в Иешуа. И он говорит, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить и в телесном. Принцип следующий. Если народы мира становятся участниками в духовных благословениях Израиля, они должны что сделать в ответ на это? Материально, физически, благословлять назад Израиль. Ты получил благословение, благословляй назад. А какое благословение? Что это за их духовные, типа, их духовные богатства? Ну, как насчет Божьего Слова? Это что духовное богатство? Как насчет близости и завета вообще с Богом Израиля? Через Иешуа, даже если не из еврейского народа, у тебя теперь есть завет с Богом Израиля. Как насчет Духа Святого, который нас наполняет, а до этого работал только среди Израиля? И как насчет вот этой картины? Шауль тоже в Коринфянам в 11 главе этому учит. То, что вы, язычники, он говорит, вы были привиты, вы были дикой маслиной. А у Бога была своя маслина, которую он огородил, которую он взращивал, которую он лелеял, которую он удобрял, которую он поливал, за которую он ухаживал. Это маслина Израиля. И что Бог сделал? Он берет тебя от вот этой вот дикой маслины и прививает тебя твою веточку в маслину Израиля. В Иешуа люди, которые верят в Иешуа из других народов, из всех других народов, если они верят в Иешуа, они становятся частью Израиля. Они становятся не еврейской частью Израиля. Они становятся не еврейским расширением Божьего народа. Бог избрал Израиль, но если ты веришь в Иешуа, тебя привели в Израиль, Бог избрал тебя. Ты участвуешь в этом избрании Израиля. Бог призвал Израиль быть светом в этом мире и священниками для всех народов. Если ты поверил в Иешуа, тебя привели к этому дереву, ты участвуешь в этом призвании быть светом для всего мира и быть священником для всего мира. Бог благословил Израиль и обещал кучу благословений. Ты в этом во всем участвуешь через Мессию Иешуа, потому что тебя привили к вот этой, к этому дереву Израиля, к маслине Израиля. Это то, как оно работает. Господь действует через Израиль, и если веришь в Иешуа, Он присоединяет тебя к тому, что Он уже строит на протяжении тысячелетий. Что же случилось? Почему сегодня Израиль до сих пор не верит в Иешуа? Для нас это очень ключевой момент. Я думаю, есть две причины, по которой Израиль сегодня, евреи сегодня не верят в Иешуа, короче говоря. Вы знали, что, по-моему, 10% китайцев верят в Иешуа? Это больше 100 миллионов людей. 20, по-моему, процентов южнокорейцев. Куча миллионов людей. Я не знаю, процентов 6 немцев, может, больше. Наверное, больше, номинально-то вообще все практически верят в Иешуа. В Израиле большинство не верит. Как так? Это же еврейский Машиах. И одна причина, это та, о которой мы с вами уже поговорили. Господь закрыл, подумайте только об этом, Он закрыл глаза Израиля, чтобы приобрести вас, если вы из нееврейского народа. Представляете? Почему это так, я не знаю, но Он закрыл глаза Израиля, часть Израиля, большая часть Израиля, так получается, чтобы другие народы могли прийти. Но есть, тут есть идея, о которой тоже говорит Шауль. Посмотрите, вот 11, Кремлину 11.11. Он говорит, я спрашиваю, неужели они споткнулись, чтобы пасть совсем? Нет, конечно. Из-за их падения, из-за того, что мы как народ, многие тысячи евреев поверили в Иешуа, но как народ мы его отвергли, из-за их падения спасение пришло язычникам. И смотрите, вот здесь дальше написано, чтобы вызвать у Израиля ревность. Как вам кажется, вот эта последняя часть произошла? Да, да, сегодня 100 пудов происходит. Сегодня что-то такое происходит, что не происходило последние 2000 лет. То, что фактически произошло, это то, что у народов, которые пришли к вере в Иешуа и стали частью как бы Божьего народа, у них появилась какая-то, у них у самих появилась какая-то ревность, зависть. Взгляни, если мы, то не вы. В начале второго столетия нашей эры появляются христиане, христианские лидеры, которые говорят, где есть христианство, там не может быть иудаизм. Павел говорит, Шауль, то, что если язычники получили духовные богатства Израиля, они обязаны благословлять, это их долг, благословлять Израиль назад. В пятом столетии Иоанн Хризостомос, проповедник с золотым языком, так хорошо он проповедовал, говорит такие слова, Бог ненавидит евреев. Я ненавижу евреев. И это долг каждого христианина ненавидеть евреев. То есть здесь что-то сломалось. Я думаю, одна из причин, почему евреи сегодня не верят в Иешуа, это историческая причина. Потому что на протяжении последних как минимум 17 столетий их гнали, выгоняли, обкрадывали, убивали, сжигали заживо во имя Иисуса Христа. Марк Шагал написал когда-то вот эту картину удивительную. Как это называется, знает? Почти, она называется «Белое распятие». Удивительно она тем, что он здесь, он еврей из хасидской семьи, Он Иешуа здесь изобразил, у него вообще много картин, штук 20, где распятие фигурирует важно, да, центрально. Здесь просто в самом центре, здесь стоит минора, и наверху написано Иешуа на иврите. И заметьте, что распинали-то голым, абсолютно как бы побитым, человека, да? А здесь он его покрыл чем? Талитом. Вы знали, что талит должен быть как бы синяя нитка, помните, мы читали про цицит. Но со времен уничтожения храма талит обычно с черными вот такими полосками, не синий, вот как, больше как у кости. В честь траура о разрушении храма. Вот именно таким традиционным ортодоксальным талитом он его здесь как бы защитил. И смотрите на него, ну, сам Господь смотрит с небес, да? То есть тут какая-то благодать на него спускается, свет. Явно он его избранник. А что происходит вокруг? Вокруг погромы, да, вот синагога, видите, тут, как в нашей синагоге, двери такие у нас, как скрижали. Здесь они наверху, и здесь горит все. Здесь евреи бегут, здесь кто-то вот Тору спасает. Здесь горят еврейские какие-то поселения, да, штетлы. Здесь Красная Армия, значит, надвигается. Почему погромы вокруг Иешуа? Знаете, как он это понимал? Он понимал, что Иешуа, он олицетворение еврейского страдания. Он один из мучеников Израиля. Он понимает Иешуа как еврея и мучение Иешуа. Он еврей, который разделяет участь своего народа, короче говоря. Но исторически, если посмотреть на христианскую историю, это было наоборот. Его забрали из этой картины и сказали, что он не участвует в вашем мучении, а он причина вашего мучения. Мы вас будем гнать во имя Иисуса Христа. Вы его убили. Каждый еврей, каждого поколения, мужчина и женщина, виновны лично в смерти Иисуса Христа. Каждый, все. Ведь это именно потому, что мы, как народ, его не приняли. Все остальные могли прийти к нему. Разве здесь не стоит как-то благодарить, а не гнать, выгонять, бить, убивать? Но произошло все наоборот. Произошло все наоборот. В общем, Майкл Браун, один, в общем, мессианский еврей, даже написал такую книгу, она есть на русском языке тоже, «Наши руки запачканы кровью». В общем, всем, кого это интересует, стоит почитать. Последнее. Давайте подведем итоги. Как вам кажется, что это значит для нас сегодня? Шанс на что? Шанс на спасение, окей. Шанс на спасение, и мы теперь должны как-то понимать роль Израиля в этом спасении, правильно? И что делать по отношению к Израилю? Благословлять. И что еще? Не превозносить никакой гордости, а наоборот, что? Смирение и по отношению вот к этим вот ветвям другим. Уважение, может быть, даже благодарность. Хотя они не знают, уж они играют здесь какую-то большую роль. А играют же ведь. Окей. Да. Если вы из нееврейских народов и часть нашей общины, вы должны знать, что вы вообще можете верить Иешуа только потому, что Израиль, как весь народ, не принял своего Машиаха. И в этом был Божий план. И вы призваны теперь благословлять Израиль как бы назад, в ответ. То есть в знак благодарности, чтобы у них была ревность. Когда вы молитесь за них, когда вы благословляете, когда вы рассказываете вашим еврейским друзьям о Иешуа, когда вы приглашаете их в нашу общину, когда вы хвастаетесь перед ними, как их Писание, еврейская Библия, благословила вашу жизнь, как их Машиах, их царь, простил вам все ваши грехи. Если вы из еврейского народа, вы часть этой общины, вы должны знать, что мы те, кого Шауль называет праведным остатком Израиля. Как во времена Илии пророка, помните, было 7 тысяч людей еврейских, которые не преклонились перед Ваалом. Вот мы что-то наподобие этого. Как мы живем с вами? Мы реально являемся примером праведности для нашего народа? Как праведный остаток Израиля? Наше с вами призвание, нашей общины, это быть деревом жизни для всех людей вокруг. Но, во-первых, и главным образом для еврейского народа. Знакомить еврейский народ с их Творцом и с их Машиахом. Рассказывать им, молиться о них, благословлять. Может быть, нам стоит как-то сфокусироваться на этом. Это наше задание. Это наше призвание нашей жизни с вами. это то, что многие люди, которые следуют за Иешуа, никогда не слышали. Они даже понятия не имеют. Представляете? В заключение. Вчера было интересное событие. Я и с моим небольшим коллективом на Мюнхен Фрайхайт разговаривали с людьми, предлагали ему такие вот хофнунгслозы, значит, такие завертанные бумажечки, они открывают там стих из Писания. Пример, просто пример. Я с одной женщиной хожу, кстати, как-то наша община к этому вообще не подключается. Я надеюсь, вы за нас молитесь, но вы как-то тоже выходите, это исключительно круто. Стоит какая-то однозначно немецкая бабушка, другой она быть просто не может, у витрины рассматривает какие-то украшения. Мы подождали, пока она посмотрела. Короче говоря, мы к ней подходим. Говорим, слушайте, вы уже играли в лотерею надежды сегодня? Лотерею надежды? Да, да, вот, пожалуйста. А что это стоит? Нет, бесплатно. Можно выиграть надежду? Да, ну интересно. Разворачивает, написано, не отвечай злом на зло, но побеждай зло добром. Она пришла, говорит, я, значит, ничего не выиграла, да? Я говорю, нет, подождите, я вам сейчас все расскажу. Она говорит, а почему у вас минора на коробочке, вы что, евреи? Я думаю, ну, мы обычно по-другому отвечаем, ну, бабушка, что она нам может сделать? Я говорю, да, вот мы мессианские евреи. Она говорит, знаете, это интересно, я вообще в Тель-Авиве родилась. Да ладно, она еврейка, живет давно здесь, разговаривает в идеале по-немецки, вообще неверующая, родилась в нерелигиозной семье. Никогда не слышала ничего об этом. Мы начали ей рассказывать, подарили книжечку Исаия, 53, дали, короче, звоните, приходите. А вы что, вы мне можете помочь? Мы вам поможем. Звоните нам. Просто так, бесплатно, на улице встретили еврейскую бабушку и рассказали Иешуа. Знаете почему? Вот потому что мы участвуем вот в этом призвании. Быть благословением для Израиля. Участвуйте с нами, хорошо? Всеми методами, не только этим.